Читаем послание апостола Иакова, 5 глава с 13 по 18 стихи, и послание апостола Павла к евреям, 13 глава, 8 стих. Иаков пишет: «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстает его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». И послание к евреям, 13 глава, 8 стих, Павел пишет: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Аминь. Мы получаем сегодня многообразную духовную пищу, и это тоже очень важно для нас. Читая послание Иакова, можно видеть, что он являлся сводным братом нашего Господа Иисуса Христа, как в этом послании и особенно в Евангелиях. Иоанн отражает мысль о том, что вначале братья Иисуса Христа, они не веровали в Него, что Он есть Мессия. И вот в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 5 стих, так и говорится: «Ибо братья Его не веровали в Него». То есть они не признавали Иисуса Христа, как Он наш брат, и вдруг Он Мессия. Но позже мы читаем уже в послании апостола Павла к Коринфской церкви, 15 главе, что по воскресении своем Христос явился Иакову особенно одному. И вот Павел отражает эту мысль следующими словами. Он говорит: «Потом явился Иакову, также и всем апостолам». То есть этот текст дает нам понять, что, по всей видимости, Христос явился именно Иакову, своему сводному брату, одному. Что это была за беседа? В чем она заключалась, нам неизвестно. Но, читая Деяния апостолов, мы обнаруживаем, что Иаков уже становится руководителем Первой Иерусалимской церкви на тот период времени. Деяния апостолов называет его столпом церкви того периода. И как Иоанн, апостол Иоанн, как и апостол Петр, он тоже является вот этим, как бы сказать, не только руководителем, но именно столпом. Даже говорит о нем история, что его называли Иаковом праведником. То есть он так именно отличался праведным образом жизни. И читая его послание, мы можем увидеть, что он особо подчеркивает практическую роль или отражает практическую жизнь христианина, в чем она должна заключаться как для внутреннего человека, так и для внешнего. И вот его предпоследние слова говорят так, еще давайте раз прочитаем это: «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолится над ним, помазавшего его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках, и молитесь друг за друга, много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вот читая этот текст, мы можем видеть, что главная мысль в этом прочитанном тексте указывает на важность молитвы и, что очень для нас важно, на молитвы веры, на которой Бог отвечает. И вот очень важную истину отражает апостол Иоанн уже в своем послании, в своих посланиях, особенно в первом послании, говоря о том, что Господь наш Иисус Христос как вчера, так и сегодня, и вовеки тот же. И есть одна особенность для церкви. Эта особенность заключается в том, что Иоанн выражает эту истину следующими словами, когда говорит в 5 главе: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Вот эти слова апостола Иоанна говорят о том, что жизнь христианина имеет одну удивительную особенность. Мы имеем обетование вечной жизни, и мы имеем дерзновение приходить к Богу и просить Его, испытывая Его волю, прося согласно Его воле. И вот так рассуждая, хочется сказать, не правда ли, какое прекрасное утешение, надежда, что Господь слышит и отвечает на наши молитвы. Отвечает Он по-разному, кому-то сразу, а кому-то нужно еще и годы подождать. И для нас это великое утешение. И вот прочитанный текст из этого послания характеризует молитву как инструмент в понимании воли Божией. Как инструмент. Меня очень тронул этот текст 13 стиха. «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится». Время, в которое мы живем, оно на самом деле злое время. Злое время. И особенно вот эти последние 2 недели, вот эти нагнетания и слухи о войне, и вот эта болезнь, она на самом деле отражает вот этот период нашей с вами земной жизни как злое время. Это не говорится о том, что оно было всегда или оно будет постоянно, нет. Но Иаков подчеркивает и говорит: зло страждет ли кто из вас, пусть молится. Пусть молится. А вот когда мы веселы, мы поем. Вы знаете, даже вот замечаешь, что наши песнопения вот в этот период, особенно вот эти 2 года, они носят какой-то, так мы скажем, сакральный характер. Мы больше обращаем внимание на молитву и в песнопениях, и в слове. Делаем некоторый упор на обетование Божие, на силу крови Христовой. То есть сам период, вот даже мы, когда отмечали праздники вот уже 2 раза, Пасху Господню, вот в этом ожидании, что Господь воскрес из мертвых и придет наше время, некая такая, знаете, внутренняя тоска или ожидание. Может быть, того даже восторга не было, когда вообще все было хорошо. Что-то в нашем внутреннем человеке происходит удивительное. Иаков побуждает нас именно в этом тексте к усиленной молитве, к постоянной молитве. Молитвы веры. Я не знаю, братья и сестры, как вы, но для меня вот эта наша общецерковная молитва в 19 часов ежедневная носит какой-то особенный характер. И когда вот вдруг складывается, что не получается это время, как-то вот так иногда бывает, как будто ты чего-то не получил, будто бы что-то ты не отдал, будто бы что-то ты не осуществил. Молитва или молитву можно отнести к области таинства. Через молитву или в молитве мы открываем Богу сердце свое, то, что нас тревожит, и то, чего мы ожидаем от Господа. И вот рассуждая в контексте наших прочитанных текстов, мы встречаем параллельные места Священного Писания, указывающие нам как раз вот на это таинство молитвы. Я читаю хорошо нам известный текст из послания апостола Павла к римлянам, 8 глава, 27 и 28 стих говорят так. 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывая же сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Этот текст говорит нам о том, что это не то, чтобы мы вообще не знаем, о чем молиться. Мы научены молитве. Мы знаем именно вот молитвы, чаще всего, возможно, молимся «Отче наш». Мы молимся молитвой 90-го псалма, 101-го псалма, да и не только. Но это не говорит о том, что мы не научены. Этот текст, вот прочитанный 8 глава к Римлянам, говорит нам не о том, что мы вообще не знаем, о чем молиться. Но он говорит следующее, что мы не можем так раскрыть наше сердце пред Богом, нашу нужду, и тогда Дух Святой ходатайствует за нас. Вот этот стих очень, как-то он нас вот приводит в трепет, на мой взгляд. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Мы часто повторяемся нашей молитве. И это говорит о том, что мы понимаем что-то вот в том, когда обращаемся к Богу, но раскрыть до конца мы не можем. Мы повторяемся даже, бывает, порой, вот в этой молитве, которую осуществляем каждый день, все равно повторяемся. И вот этот текст говорит о том, что Дух Святой тогда ходатайствует за нас. То есть мы открываем, мы не можем во всей полноте открыть даже нашу собственную просьбу, наше собственное сердце. И тогда Дух Святой раскрывает все это пред Господом. Раскрывает. Он и говорит, ходатайствует именно пред Богом. Потому что мы не знаем. Мы не знаем, как раскрыть эту нужду. Как раскрыть ее так, как нам представляется, чтобы вот мы так помолились, чтобы Господь прямо услышал и ответил. А вот именно Дух Святой, Он ходатайствует за нас. И вот в этом тексте отражается еще истина нашего доверия Богу. Наша проблема в том, что нам иногда представляется в нашем повторении, будто бы Бог забыл о нас, забыл нашу нужду. И вот мы ее повторяем. Даже бывает вот в той молитве, которой молимся несколько раз, повторяем ту или другую, ту самую нужду, которую начали молиться, возможно, в самом начале. И вот именно еще раз хочется подчеркнуть и прочитать даже лучше этот текст Писания, послания к Римлянам, 8 глава, 27 стих. Давайте 26-го. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть не всегда мы понимаем волю Божию. Мы открываем какую-то нужду даже житейского характера, но она излагается, возможно, нами, знаете, в таком эгоистическом подходе. А вот Дух Святой пред Господом за нас ходатайствует. Он не поправляет нас, но он говорит Господу, чтобы он обратил внимание на ту молитву, которую я взываю к нему. Даже пусть она и носит какой-то, знаете, настолько глубокий личностный характер, но Дух Святой знает, что благо для нас. Мы не понимаем до конца. Поэтому и написано, не знаем, как должно нам молиться. И вот Дух Святой открывает пред Богом нашу просьбу и раскрывает ее пред Господом. И вот в этом и заключается суть таинства молитвы. Почему Христос обратил внимание, когда учеников учил молитве, он сказал, когда ты войдешь в горницу твою, закрой дверь, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Мы всю нашу жизнь должны учиться молиться. Мы даже в наших собраниях, вот так обратить внимание, как мы молимся, мы выражаем наше общее, а Дух Святой дополняет. Мы учимся, но то, когда мы закрываем нашу комнату молитвенную, если образно так сказать, мы там можем излить свое сердце. Излить свое сердце. И вот хотелось бы обратить внимание на несколько библейских примеров, связанных именно вот с усиленной молитвой. Потому что Яков обращает внимание, говоря нам следующее: «Много может усиленная молитва праведного». Первый пример мне хотелось бы привести — Анну, мать будущего пророка Самуила. В их семье были очень трудные взаимоотношения. И мы читаем об этом в первой книге Царств, первая глава, можно прочитать всю главу. Какое было состояние Анны, когда они приходили каждый год в Силом принести жертву Господу, и вот соперница, там так и сказано, 6 и 7 стих, давайте прочитаем, это первая книга Царств, здесь сказано так: «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела». Состояние огорчения, оно знакомо каждому из нас. Но вот в этом случае библейском мы видим, что огорчение носило такой, знаете, унизительный характер. И соперницу ее унижала в том, что она не может быть матерью. И вы знаете, здесь интересно обратить внимание, или важно обратить внимание, что вот те страдания ее, они были злострадания. Вообще, когда кто-то нас унижает, это очень больно ранит наше сердце. Очень больно. Мы все через это проходим, но каждый проходим по-своему. Возможно, кто-то в разрез вот этому всему выражает свое, и возникает спор, и даже ссора. Но кто-то, подобно Анне, идет пред лицо Божие и раскрывает свое состояние вот этого злострадания. И вот это ежегодное состояние ее унижения, вдруг в сердце Анны возникла мысль, конечно же, данная Богом. И она обращается к Господу и говорит следующее. Это 10 и 11 стихи я хотел бы прочитать вместе с вами. Написано: «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». То есть состояние огорчения или состояние унижения во внутреннем человеке Анны вызвало не ответ на то зло, которое было осуществлено ее соперницей, а просьба к Богу. И что удивительно, ее просьба не носила эгоистического характера. Она в этой просьбе выражает то, что то самое дорогое, что она ожидает, она готова отдать Господу. Мы могли бы сказать сегодня, что мы идем за Богом уже, возможно, не один десяток лет. Но остаемся ли мы в состоянии вот этих размышлений, готовы ли мы отдать самое дорогое Господу? Самое дорогое. Мы и поем псалмы: «Жизнь возьми, она вся принадлежит тебе», и подобные слова мы поем. Но что во внутреннем человеке, знает только Господь. И вот пример Анны задает нам такой, знаете, тон вопросом: готов ли я, что есть у меня самое дорогое, отдать Господу? Второй пример, он очень характерен тем, что Дух Святой заостряет внимание на одном молодом человеке. В первой книге Паралипоменон упоминается из колена Иудина человек по имени Иовис. И вот здесь сказано, идет перечисление Иуды, его сыновей, и вдруг вот в этом списке перечисления появляется вот такой молодой человек, и написано: «Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: „Я родила его с болезнью“. И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал“». И вот написано: «И Бог ниспослал ему, чего он просил». Мы не знаем с вами, какая это была болезнь. Знаем только по тексту, что он был знаменитее. В чем была его знаменитость, тоже не знаем. Но вот это состояние его прикованности, возможно, мы бы сказали, к инвалидной коляске, возможно, он был лежачим больным или еще как-то, мы не знаем. Но мы знаем одно, что от рождения он был больным человеком. И написано: мать родила его в болезни, он был больным. Но его состояние было на самом деле тоже удручающим, он зло страдал. И вот однажды Дух Святой останавливает наше внимание и говорит: «И воззвал Иовис к Богу Израилю». То есть не просто, знаете, встал на молитву, помолился, нет, воззвал. Воззвал подобно Анне и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Мы не знаем, в чем вот заключалось, знаете, вот Божье благословение, когда он ему послал. В чем, не знаем. Но что интересно, вот во всем этом проявляется, знаете, кротость этого человека, смирение. У него нет конкретики в благословении. Он говорит: «Ты, о, если бы ты благословил меня твоим благословением». В чем суть этого благословения, не знаем. Знаем только уже позже, читаем в притчах Соломоновых, что благословение Божие обогащает и печали с собою не приносит. И вот эта параллель этих размышлений говорит о том, что он просил благословения, и оно заключалось отчасти в том, что он говорит так: «Чтобы ты распространил пределы мои». В чем суть этого распространения, мы тоже не знаем. Но вообще этого молодого человека больше вообще нигде и не встречаем в Священном Писании. А вот здесь он говорит об этом: «Чтобы рука твоя была со мною, охраняла меня от зла, чтобы я не горевал». Грусть, тоска, уныние, они сопровождают нас постоянно в нашей жизни. Постоянно. И вот здесь важно отметить, что этот молодой человек вдруг взывает к Богу и не выражает конкретно, вот не просит конкретного благословения, а просит: благослови меня своим благословением, своим. И вот здесь, братья и сестры, для нас тоже очень важно понять наше состояние пред Богом, наше окружение. Что вызывает это все в нашем внутреннем человеке? Мы одно только видим из этого примера: но Бог благословил его. Благословил. И когда мы придем в вечность, если мы встретим его и Иовиса, давайте спросим его, в чем было это благословение. Для нас это очень поучительно. Еще один пример. Или даже здесь как бы закончить мысль следующего характера, что мы, новозаветные верующие, имеем удивительного Господа нашего Спасителя. Когда Павел к филиппийцам пишет, чтобы мы все заботы, пишет Петру, возложили на Него, а филиппийцам он говорит о том, чтобы нам открывать свои желания пред Богом. Открывать. И там сказано: «И мир Божий, который превыше нашего ума», то есть превыше нашего понимания, Он сохранит нас и мысли наши во Христе Иисусе. И еще один пример из Нового Завета. Очень трогательная и поучительная история Вартимея, когда Иисус шел через Иерихон, и Вартимей услышал, он был слепым от рождения, услышал, что идет Христос. И когда он услышал об этом, здесь сказано удивительно, услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Это было воззвание крика. Я бывал много раз в Иерихоне, в современном Иерихоне. И когда вот едешь через него, показывают дерево. Конечно, это не то дерево, на которое когда-то залазил Закхей. Это не тот даже Иерихон, который был тогда времен Христа, но почему-то всегда вот вспоминается этот момент, где он сидел. Там есть большая площадь, большой такой базар в Иерихоне. И вот так вспоминается и думается, где, в каком углу места этого базара или этого города сидел Вартимей, мимо которого проходил Иисус Христос. Услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Помилуй меня!» Знаете, эту историю поучительна тем, что когда мы усиливаем нашу молитву, почему-то появляются препятствия. И что удивительно, препятствия возникают в среде самых дорогих нам людям. Там написано, его заставляли молчать, а он еще сильнее кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Братья и сестры, не будем никогда уничижать тех, которые открывают свою нужду даже нам. Открывают нам. Иаков пишет: «Исповедуйтесь друг пред другом, чтобы исцелиться». К сожалению, мы не всегда храним вот эту тайну исповеди. И когда к нам приходят служители, мы говорим: вы можете найти по духу сердца своего брата или сестру, откройтесь. Откройтесь им, вместе с ним помолитесь. Лермонтов когда-то писал в своем стихотворении большом, иногда хор поет: «Поплачешь, и легче вдруг станет». Вот в этой молитве плача, в этой молитве, когда тебе создают все условия, чтобы ты закрыл свои уста и закрыл свое сердце, этот пример Вартимея говорит о том: не обращайте внимания, не останавливайтесь в своей молитве, но вопреки этому кричить, еще сильнее кричить. Не надо кричать, как кричат пятидесятники и харизматы в своих общинах. Нет, нет. Здесь крик внутреннего человека. Крик Богу: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Да, я слепой. Я что-то не понимаю. Я что-то не вижу. Помажь глаза мои глазною мазью. Мне думается, что молитва церкви сегодня должна быть такой. Потому что мы живем в ладыкийский период, а ладыкийский период теплоты заключается в том, что мы не видим своего состояния. Мы не видим. И в этом должна быть наша молитва: «Помилуй меня». И мы знаем, Христос спросил Вартимея: «Что ты хочешь?» Он сказал: «Чтобы мне прозреть». И там одно условие – верой. И так сказал Христос: «По вере твоей да будет так». По вере твоей, осознание, вопль, осознание своего положения, он вызывает в нашем внутреннем человеке доверие Господу. И когда мы доверяемся Ему, Он помазывает глаза наши глазной мазью. Он знает, как нам помочь, как исцелить нас или продолжить то или другое испытание в нашей жизни. По окончании наших богослужебных собраний очень чудесно, что небольшими группками мы собираемся для того, чтобы помолиться вместе. И это не обрядовая сторона, нет, нет. Это наша жизнь, жизнь именно в том, что я хочу воззвать к Богу вместе с дорогими моими братьями и сестрами, чтобы излить эту нужду, чтобы меня поддержали. Потому что сказано: где двое и трое, там посреди нас и Иисус. И это замечательно, что мы не прекращаем наших молитв, мы их продолжаем по окончании богослужебного собрания. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва. В этом многом, простите, не только то, как пророк Илья помолился, и небо закрылось для дождя. Помолился опять, и небо открылось. Нет. Я думаю, что в этом многом может быть дорогая нашему сердцу душа близкого человека, спасение которого мы вымаливаем у Бога. И поверьте, что такие молитвы не только слышит Господь, но отвечает на них, потому что мы имеем обетование. Бог не хочет смерти грешника, но Он хочет, чтобы ты и я усилил свои молитвы, чтобы ты и я еще более, вот объединившись друг с другом, помолиться Господу о той или другой нужде. И когда мы придем с вами в вечность, мы увидим результат наших усиленных молитв. А пока мы, размышляя, понимаем, что Господь допустил нам жить в это время. И вот эти больше 2 лет этой всемирной болезни, и вот эти нагнетания военных слухов, это время злое. И в это время злое Дух Святой побуждает нас и говорит: зло страждет ли кто из вас, пусть молится. Нам нужно продолжать наши усиленные молитвы. И последнее. Мы еще до конца не сознаем всей важности молитвы Церкви, чтобы Господь приходил. Нам нужно осознать, братья и сестры, не умом, а всем сердцем, потому что время приближается. И вот это должно вызвать в нашем внутреннем человеке вопль, подобно Вартимею: Иисус, приходи скорее. Да, мы устали, да, мы изнемогаем, да, много больных, много вопросов, но только Его пришествие, Его решение вопроса, взятие нас от земли, решает все наши проблемы, все решает. И не зря написано признак второго пришествия Христа: когда увидите все это сбывающимся, поднимите головы ваши. Поднимите, ибо приближается что? Суд? Нет. Для Церкви избавление. Для Церкви избавление. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Много может усиленная молитва праведного.